В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. Спасибо большое за ваше внимание. Мы продолжаем с вами цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. В предыдущей передаче мы говорили о самом распространенном заболевании почек, это хронический пиелонефрит. Сегодня мы говорим о заболевании, которое стоит на втором месте по распространенности. Речь идет о мочекаменной болезни. Мочекаменная болезнь по современным исследованиям, по современному определению, это хроническое системное заболевание, которое является следствием метаболических нарушений, то есть нарушения обмена веществ и во взаимодействии с влиянием различных факторов внешней среды и проявляется, соответственно, образованием камней в верхних мочевых путях. Из этого определения видно, что современная наука достаточно хорошо продвинулась в изучении этого заболевания, и понятно, что это не просто локальное заболевание почек, это заболевание, при котором страдают различные органы и системы организма, и в том числе в основе этого заболевания лежит не просто формирование камня, а тот комплекс нарушений обмена веществ в организме, как правило, врожденный, с возможной комбинацией внешних факторов, что и приводит к образованию камней. Формальный механизм, наиболее изученный образования камня, подразумевает, что происходит насыщение мочи так называемыми камнеобразующими соединениями, то есть соединения, которые имеют высокую склонность к образованию кристаллов, кристаллизацию, и в последующем к соединению, агрегации этих кристаллов и росту, соответственно, камня. Есть более сложные научные изучения и обоснования, почему формируются и образуются эти кристаллы, как формируется нарушение баланса между факторами, которые способствуют поддержанию различных солей в растворенном виде или, собственно, когда происходит камнеобразование. У каждого конкретного человека настолько это индивидуальные сложные механизмы, что в общем, безусловно, они имеют только условное значение для разговора и для понимания. Основное понимание – это все-таки формальный механизм, подразумевающий повышенное насыщение камнеобразующими соединениями, их кристаллизацию и соединение этих кристаллов и рост камня. Заболеваемость мочекаменной болезнью колеблется в различных странах и в различных регионах мира от 1 до 20%. Значительно выше заболеваемость среди мужчин. Такое соотношение есть во всем мире, правда, оно достаточно быстро меняется, что раньше соотношение мужского и женского пола при изучении этого заболевания было 3:1, то есть мужчины болели чаще. Наиболее часто проявляется заболевание в возрасте 40-50 лет, именно проявляется, потому что мы неоднократно будем с вами говорить, что проявления мочекаменной болезни, они появляются через много-много лет после формирования самого заболевания. Поэтому, безусловно, ранняя диагностика, диспансеризация, профилактические осмотры – для выявления ранней стадии заболевания имеет, конечно же, колоссальное значение. Возвращаясь к разговору о распространенности заболевания, следует отметить, что последние десятилетия отмечается такая достаточно быстрая тенденция, когда заболеваемость среди мужчин и женщин теряет такую классическую пропорцию 3:1, пропорции 1,7 к одному, то есть в общем стирается такая грань и маска заболевания, что болеют в основном мужчины, заболеваемость среди женщин растет. Важно отметить, что возникнув это заболевание, к сожалению, имеет очень высокую склонность к повторению, обострению, как врачи говорят, к рецидиву, И современные регистры, которые наблюдают за пациентами мочекаменной болезнью, говорят, что частота камнеобразования после эффективного лечения в течение 2 лет составляет 11%, через 5 лет порядка 20%, через 10 лет достигает 30%, а через 15 лет 39%. Из этого есть один очень простой, понятный, очень важный вывод. Если заболевание было установлено, эффективно лечилось, человек всю последующую жизнь должен быть, безусловно, и на диспансерном наблюдении у врача-терапевта, у врача-уролога. Пациент должен соблюдать рекомендации, связанные с профилактикой образования камней, что очень важно. Еще раз хочется повторить о коварстве этого заболевания, так как в течение длительного времени человек не догадывается об образовании у него камней, болезнь протекает скрыто, причем, как правило, на фоне полного здоровья, что является, безусловно, стрессом для человека, проявление, симптомы заболевания. А начало заболевания возникает в тот момент, когда камень начинает смещаться, нарушая при этом естественный отток мочи, что сопровождается приступом интенсивных болей, называемых почечной коликой, или заболевание может проявляться впервые симптомами инфекции почек, хроническим обострением или проявлением хронического пилонефрита. И только при дообследовании выявляется у человека камни в почках и устанавливается причинно-следственная связь. Обычно приступ почечной колики возникает после физической нагрузки, длительной дороги, употребления алкоголя. Нередко эти факторы встречаются на отдыхе, что, к сожалению, превращает отпуск в ситуацию не отпуска, а болезни, требующей, безусловно, очень важного внимания врачей. Поэтому, безусловно, вопрос, о котором мы достаточно часто с вами возвращаемся, диспансерного осмотра, профилактического осмотра, особенно если у человека есть наследственность по мочекаменной болезни, она приобретает особую актуальность для раннего выявления этого состояния, этого заболевания. Острое начало мочекаменной болезни, почечная колика – это острая интенсивная боль в поясничной области, которая возникает из-за внезапного нарушения оттока мочи. Симптомами почечной колики является внезапное начало приступа боли, которое может длиться несколько часов, нарушение мочеиспускания, уменьшение объема мочи или его отсутствие, тошнота, рвота, которая сопровождается повышенной тревожностью, может быть повышение артериального давления, повышение температуры тела за счет присоединения воспалительного процесса. Боль усиливается при физической нагрузке, движении, при глубоком дыхании. Возможно появление крови в моче, связанное с повреждением слизистой оболочки мочеточника, как и общие симптомы озноб, и общая слабость, повышенная потливость. Это симптомы, связанные с тем, что камень блокирует выделение мочи и приводит вот к соответствующим симптомам. Может, еще раз повторюсь, быть и другие совершенно разные характерные клинические проявления мочекаменной болезни. И дебют мочекаменной болезни может протекать по типу хронического пилонефрита, хронического воспаления чашечно-лоханочной системы почек, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Иногда при профилактическом осмотре впервые человеку сообщают о том, что у него есть камни в почках. И в этой ситуации болезнь выявляется рано, до осложнений, что, безусловно, позволяет более рано сформировать вопросы и дать на них ответы по тактике и стратегии лечения мочекаменной болезни. Камни по составу могут быть разные. По составу камни делятся на оксалаты. Это самый распространенный тип камней. Образуется в почках вследствие избытка кальциевых солей, щавелевой кислоты, Оксалаты – это камни большой плотности, поэтому их легко диагностируют как при помощи ультразвукового исследования, других методик. Оксалаты имеют шипы по структуре своего образования, кристаллообразования, поэтому они очень часто повреждают слизистую мочеводящих путей, и поэтому их нередко выявляют при диспансерном осмотре, когда у человека в общем анализе мочи выявляют повышенное количество эритроцитов. Еще до стадии, когда кровь в моче видна без микроскопического исследования, общий анализ мочи позволяет достаточно рано выявить это состояние заболевания, как и повышенное количество и соответствующие параметры осадка при общем анализе мочи. Следующие по составу камни – это ураты. Они встречаются порядка у 5-15% людей, страдающих мочекаменной болезнью. Ураты состоят из мочевой кислоты, ее солей. Они твердые и гладкие по внешним параметрам и характеристикам бежевого или светло-оранжевого цвета. Из-за малой плотности они не всегда видны на рентгенологических снимках. Их диагностируют с помощью ультразвукового исследования. Опять же, общий анализ мочи достаточно часто демонстрирует те или иные следы или признаки соответствующих камней. Следующие по составу камни – это фосфатные камни, состоят из кальциевых солей фосфорной кислоты, гладкие, немного шероховатые конкременты белого цвета, мягкой консистенции. Чаще всего они образуются в щелочной моче при нарушении, наследственном нарушении обмена веществ, и обнаружить их можно в том числе с помощью ультразвукового исследования, и анализ мочи демонстрирует признаки наличия мочекаменной болезни у значительного количества людей. Следующие по составу камни – редкие камни, которые образуются в результате застоя мочи или жизнедеятельности бактерий в рамках хронического воспаления. Есть более сложные комбинации по составу камней. Самое главное достижение современной науки – это то, что в настоящее время есть возможность определить состав камня. И при обращении к врачу-специалисту, если камень вышел или если камень получен в результате тех или иных лечебных методик, обязательно предлагается обследовать камень с помощью современных методов, и там достаточно точно дает состав камня, результаты по изучению состава камня лежат в основе для формирования стратегии лечения. Потому что, к сожалению, не все камни можно теми или иными терапевтическими способами лечить. Но вот в отношении уратов существуют методики, которые показали определенную эффективность, когда применение средств, направленных на растворение камней, содержащих ураты, мочевую кислоту, оказывается достаточно эффективным, и это в современном медицинском сообществе достаточно эффективно используется и применяется. Я имею в виду диагностика состава и определение тактики ведения в зависимости от состава, хотя достаточно часто на уровне неотложных показаний состав камня не является важным параметром. Если человек обратился в состояние, когда у него развилась инфекция мочеводящих путей, лечит инфекцию. Если это осложнение, связанное с нарушением уродинамики, то предпринимаются экстренные меры для восстановления уродинамики без учета состава камней, а главное в рамках восстановления дренажа, эффективной работы почек для того, чтобы не было повреждения почки при неотложном состоянии. Лечение мочекаменной болезни – это исключительно процесс, который находится под вниманием и сопровождением врача-специалиста, врача-уролога. Общие принципы терапии включают в себе понимание вероятности осложнений, вероятности возможности помочь человеку в зависимости от размера и местоположения камня, то есть камень в почке, камень в мочеточнике, камень в мочевом пузыре. Учитывается состояние, особенности мочевых путей у каждого конкретного пациента, наличие осложнений. В легких случаях камни небольшого размера, обычно до 5 мм, могут вестись консервативно, применяется медикаментозная камнеизгоняющая терапия с назначением средств, которые утверждены в клинических рекомендациях. В настоящее время в клинических рекомендациях подчеркивается, что чем больше камень, тем меньше вероятность консервативного помощи пациенту, если это плановая помощь, безусловно. В частности, если у человека камень 1 мм, то порядка 80 плюс-минус несколько процентов у него камень может быть лечиться и сопровождаться в рамках отхождения, в рамках сопровождения специалистом с помощью медикаментозной камнеизгоняющей терапии. Если выявлен камень при размере 10 мм, то вероятность того, что просто медикаментозная терапия способна помочь в этой ситуации, падает до 20%. И, соответственно, камни 5 и 7 мм, они располагаются между этими 80 и 20%. В рамках помощи каждый раз врач оценивает эти ситуации. И чем выше камень, еще раз хочется повторить, тем меньше вероятности, тем меньше основания для применения медикаментозной камнеизгоняющей терапии. И тем больше основания для понимания и необходимости применения уже современных методик, требующих удаления камня современными уже инструментальными методами по тем или иным различным технологиям. Консервативная терапия всегда включает в себя диетотерапию. Диета имеет очень важное значение для предотвращения, правда, повторного образования камней в почках в период, когда уже развиваются те или иные клинические симптомы или неотложное состояние. Диета не имеет такого абсолютного значения. Она назначается, безусловно, в рамках с основными целями поддержать состояние организма в достаточном уровне для того, чтобы организм мог иметь силы для борьбы с инфекционным процессом или теми или иными оперативными вмешательствами. При плановом лечении всем пациентам с мочекаменной болезнью для нормализации обмена веществ рекомендуется ограничение обязательно соли до 5 граммов в сутки. Пищу в этой ситуации готовят без соли, подсаливают уже в тарелке. Общий объем – это чайная ложка на весь день. И есть такой принцип, когда, соответственно, соль со стола убирают, если ее подсаливают в процессе приготовления. Ограничение животного или растительного белка до 1 грамма на килограмм массы тела. То есть хочется напомнить, что нормальным физиологическим уровнем для белка в организме человека при питании является 0,8 грамм на килограмм массы тела. К сожалению, у современного человека достаточно часто эта норма превышается. Есть достаточно большое количество людей, которые откровенно говорят, что они мясоеды, употребляют очень большое количество белка, причем речь идет не только о белке животного происхождения, но и очень важном лимите на белок растительного происхождения, потому что белок в ситуации определенного нарушения обмена веществ может являться фактором, провоцирующим образование мочекаменной болезни. При уратных камнях, то есть состоящих из солей мочевой кислоты, помимо названных выше диетических рекомендаций, ограничения соли, определенный лимит на употребление белка и животного, растительного, очень важно и ограничивать продукты, которые являются предшественниками мочевой кислоты. Это соленья, копчености, субпродукты, какао, шоколад. Сюда же относятся и пиво, и красное вино. В общем, диета практически является такой же, как и при подагре, потому что при подагре мочевая кислота откладывается в суставах, но при подагре есть такое осложнение, как образование камней в почках, но при мочекаменной болезни нередко формирование так называемых утуратных камней из мочевой кислоты, оно не является компонентом подагры, но механизмы формирования этих заболеваний очень близки, потому что в основе лежит как раз избыточное образование мочевой кислоты и формирование тех или иных осложнений. Для ускорения самостоятельного схождения камней очень важно рекомендовать также два параметра. Первое – это обильное питье. Речь идет, еще раз повторюсь, о плановом лечении, когда врач говорит о том, что нет необходимости прибегать к тем или иным каким-то инструментальным методам. Если врач говорит, что есть малейшее подозрение на осложненное течение, то, безусловно, нужно строго следовать в рамках рекомендаций врача, а не говорить о плановой терапии. Повторюсь, что мы сейчас говорим о плановой терапии в рамках диеты, в рамках нормализации обмена веществ, когда нет осложнений, и врач считает возможным нахождение в домашних условиях и выполнение этих общих рекомендаций. Вместе с обильным питьем очень важным является и физическая нагрузка, так как, собственно, физическая нагрузка определяет в том числе и нормализацию обмена веществ и процессы уродинамики, процессы циркуляции крови, которые, естественно, действуют в позитивном плане на работу почек и снижение риска образования камней, так как также в качестве факторов риска рассматриваются и ситуации, когда нарушение мочи по тем или иным, динамики мочи по тем или иным параметрам общим в жизни может приводить к мочекаменной болезни. Основные аспекты, направленные на профилактику мочекаменной болезни, они проистекают из так называемых внешних факторов, которые могут приводить к мочекаменной болезни. Еще раз хочется повторить. Мочекаменная болезнь формируется по многим основным параметрам нарушения обмена веществ, состоящим в наследственно обусловленных нарушениях. Поэтому наследственность по мочекаменной болезни достаточно часто прослеживается у ближайших родственников. Но вместе с наследственностью, когда обмен веществ изменен и очень мало есть возможности повлиять на эти процессы, есть и факторы внешние, нерациональное питание, недостаточное употребление жидкости, малоподвижный образ жизни, сухой жаркий климат, частые перегревания, особенные профессии, например, у металлургов, когда они достаточно часто находятся в климате с высокой степенью потери жидкости. Все это и определяет на самом деле основные меры профилактики, развивающиеся уже в начале общих рекомендаций. И меры профилактики, они перекликаются с теми плановыми общими мероприятиями и с моментами, направленными на устранение внешних причин мочекаменной болезни. Еще раз. Именно оптимизация питания, исключить избыточное употребление животного растительного белка. Достаточное количество в питании должно быть овощей и фруктов, так как достаточное количество овощей и фруктов определяет и изменение процесса обмена веществ в организме. Это очень важно понимать, потому что нормальная микрофлора в кишечнике, нормальные микроорганизмы в кишечнике, они питаются за счет клетчатки, которую человек получает при употреблении овощей. Овощи, клетчатка – это питание для микрофлоры. Микрофлора, она способна или перерабатывать сахар, или перерабатывать холестерин, или она участвует в метаболизме, соответственно, белка. И поэтому именно питанием можно перенастроить микрофлору, и питанием можно и подстроить микрофлору в рамках правильного метаболизма. Поэтому 500 грамм овощей в день очень важно, если нет особых рекомендаций, особых ограничений от врача-уролога по тем или иным особым индивидуальным компонентам, которые он выявляет при обследовании. Очень важно соблюдать баланс витаминов, микроэлементов, поэтому в идеальной ситуации, конечно, если у человека выявляется мочекаменная болезнь, очень важно пройти комплексное обследование, дефицит витаминов, дефицит микроэлементов, современные лабораторные исследования помогают не просто так вот вслепую назначать те или иные витамины и микроэлементы, а совершенно четко подобрать витамины по дефициту, который выявляется в крови. Это дополнительные, но очень важные методы исследования. Что касается недостатка употребления жидкости, мы достаточно часто с вами говорим, что это, к сожалению, современная беда человека или из-за занятости, или из-за каких-то других социальных или, может быть, личных проблем. Достаточно часто человек ограничивает употребление жидкости, что переходит в определенную его привычку, и он вот таким образом неправильно настраивая свой организм, к сожалению, в том числе может определять и предрасположенность к развитию мочекаменной болезни, потому что на самом деле вероятность образования кристаллов при достаточном употреблении жидкости снижается. Минимальная рекомендуемая норма в сутки для здорового человека – это минимум 30-35 мл на килограмм массы тела. Это в норме, а для человека, страдающего мочекаменной болезнью, эта норма повышается еще на 30-40%. Поэтому, если нет ограничений по сердечно-сосудистой системе, по функции почек, когда врач говорит о том, что, к сожалению, мы уже видим, что функция почек страдает из-за длительного отсутствия контроля над заболеванием, как правило, для человека мочекаменной болезнью 2,5 литра жидкости рекомендуется. И очень важно обратить внимание для людей, которые страдают мочекаменной болезнью, имеют наследственность по этому заболеванию, на качество воды. К сожалению, жесткая вода – это еще достаточно распространенная проблема, особенно когда речь касается употребления воды из природных источников. Не всегда их анализируют, не всегда их на самом деле проверяют. Но совершенно простой параметр, если вы кипятите воду и там осадок, это жесткая вода, так очень приблизительно, безусловно, но достаточно достоверно, в этой ситуации очень важно обратить внимание, в том числе и какую воду человек употребляет для того, чтобы снизить вероятность рецидива мочекаменной болезни. Что касается малоподвижного образа жизни, он во многом определяет те или иные риски мочекаменной болезни. Это, безусловно, и процессы циркуляции крови, которые соответствующим образом связаны с функцией почек. Это и процесс обмена веществ. Чем старше человек становится, тем больше у него обмен веществ переходит из уровня зависимости гормонального профиля, то есть зависимости от того, как у него гормоны выделяются и работают, мужские и женские, на уровне физической активности, когда мышцы становятся уже центральным метаболическим органом. То есть, если мышцы работают эффективно, и они работают систематически и постоянно, то обмен веществ, который с возрастом у любого человека меняется, он может быть достаточно эффективно регулируем. Поэтому физическая активность, ходьба, скандинавская ходьба, велотренажер, все, что нравится человеку, что, соответственно, не имеет противопоказаний по тем или иным органам, системам, все это, безусловно, крайне важно и нужно. И, безусловно, с учетом климата очень важно соблюдать фактор употребления жидкости. В жаркую и сухую погоду люди с мочекаменной болезнью не просто должны воспринимать это как рекомендацию, как обязательный фактор, пить еще больше жидкости для того, чтобы восполнить потери с потом. Люди, часто потеющие на работе при физической нагрузке, имеющие те или иные вредности, допустим, в цеху сталеплавильном, безусловно, здесь требуется также особая ситуация контроля в рамках употребления жидкости, так как повышенная потливость снижает именно вопросы циркуляции крови в почках, именно снижает те факторы, которые влияют в обратном смысле, предотвращают риск развития мочекаменной болезни. Вот основные факторы риска. Но еще раз повторюсь, глобальный и самый главный момент – это все-таки диспансеризация, когда во время диспансеризации в общем анализе мочи при ряде ситуаций, не во всех, это важно подчеркнуть, не при ряде ситуаций, уже удается выявить предвестники или признаки, ранние признаки мочекаменной болезни. Самый главный метод раннего профилактического осмотра, когда речь идет о наследственности, Безусловно, это периодическое прохождение ультразвукового исследования почек. То есть УЗИ почек – самая эффективная методика диагностики на всех стадиях мочекаменной болезни, которая позволяет ее выявить, и в дальнейшем, обращаясь к врачу, формируется индивидуальная стратегия лечения, оптимальная для каждого конкретного человека. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она пишет: какие симптомы у воспаления блуждающего нерва и как снять при этом боль? Уважаемые радиослушатели, прежде чем поговорить конкретно о блуждающем нерве, важно вспомнить, что вообще с точки зрения нервной системы функциональные ее обязанности делятся условно на систему, которая может быть контролируема человеком, так называемая соматическая, то есть нервная система, которая регулирует мышцы, и мы можем ими двигать в зависимости от наших желаний. Есть автономная, так называемая вегетативная нервная система, которая не зависит от воли и усилий человека, она регулирует частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, работу желудочно-кишечного тракта, она автономная. И вот в эту автономную нервную систему структурой ее является парасимпатическая, так называемая часть, блуждающий нерв. Блуждающий нерв представляет из себя 10-ю пару черепных нервов. Это самый длинный и разветвленный из всех черепных нервов. Его особенность – это очень широкая зона, как говорят врачи, иннервации. Нерв соединяет головной мозг с органами шеи, грудной и брюшной полости. И основными функциями ее является регуляция сердечного ритма, замедляет сердцебиение, контроль дыхания, стимуляция пищеварения, усиливает перистальтику кишечника, иннервирует мышцы гортани и глотки, определяет вкусовые ощущения. И в зависимости от зоны поражения могут быть те или иные на самом деле симптомы. То есть симптомов может быть на самом различном уровне большое количество, и врач именно определяет именно зону поражения. Вместе с тем, более принципиальным является забота и работа врача по выявлению причины, которая приводит к повреждению этого нерва. Что это? Какие-то давления извне, травмы, последствия диабета, сосудистые патологии, когда повреждаются сосуды, питающие нерв, интоксикация, вирусные инфекции, аутоиммунная патология, то есть патология, связанная с тем, что собственно иммунная система повреждает собственные структуры. Именно выявление причины является крайне важным и первым шагом в рамках борьбы с болезнью в любой области неврологии, в большинстве областей внутренних болезней, в том числе в данной конкретной ситуации. Поэтому самая первая причина – это диагностика, выявление состояния, которое пришло к соответствующим изменениям, и далее уже воздействие на эту причину. Симптоматическими средствами является комплекс, который применяет исключительно врач. В зависимости от интенсивности и силы боли применяются, соответственно, препараты из группы обезболивающих, противовоспалительных, ряда других. К сожалению, домашних каких-то средств, к сожалению, каких-то общих рекомендаций, которые можно было бы предложить в виде процедур различных температурных или так далее, невозможно сформулировать, потому что их нет. Это очень специфическая медицинская проблема, поэтому очень важно довериться специалисту и выполнить его рекомендации. Если на уровне невролога поликлиники не удается сформировать эффективную стратегию, хочется напомнить, что в настоящее время достаточно широко и эффективно разрабатываются в том числе и дистанционные консультации, и вот областная клиническая больница, если брать пример Свердловской области, то все ведущие центры, в том числе и центр неврологии в областной больнице, они проводят дистанционные консультации и помогают врачу в поликлинике, в отдельных отдельных территориях, подобрать соответствующую терапию для того, чтобы это было правильно и наиболее эффективно. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Талицкого района. Она пишет: «Меня убрали полипы кишечника и назначили диету. Можно ли мне есть тыкву, которую я очень люблю?» Уважаемые радиослушатели, отвечая на конкретно этот вопрос, безусловно, можно. Самое главное, что нужно, потому что на самом деле она входит в перечень наиболее целесообразных и значимых продуктов питания для профилактики повторного образования полипов. Дело в том, что этот пример очень яркий, самый красочный и замечательный в рамках современной стратегии профилактики колоректального рака. Значительное количество случаев рака кишечника можно предотвратить, если вовремя выявлять полипы кишечника, потому что они являются основой для образования онкологических изменений в кишечнике. Этот процесс не быстрый, и между полипами и опухолями проходит много лет, иногда десятилетия, когда человек периодически делает колоноскопию, у него удаляются полипы, вероятность образования онкологии кишечника редко снижается. Вместе с тем мы четко знаем, что образ жизни и питания, он имеет высокое значение как для профилактики онкологических заболеваний кишечника, так и для профилактики колитов. И общие рекомендации звучат следующим. Нужно употреблять, мы об этом постоянно с вами говорим, минимум 500 грамм овощей и других компонентов растительного питания. Свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобы, они способствуют и моторике нормальной кишечника, и улучшают состав микробиоты кишечника, то есть полезных микроорганизмов. Это, в свою очередь, снижает риск так называемых образования канцерогенов, то есть веществ, которые способствуют онкологическому заболеванию. Важно вместе с тем минимизировать потребление, желательно вообще исключить потребление переработанной пищи, колбасы, копчености, полуфабрикаты. Это очень важно. Снизить количество потребления жирной пищи, есть небольшими порциями 5-6 раз в день для того, чтобы обеспечить оптимальную и правильную работу желудочно-кишечного тракта без излишней нагрузки. Избегать употребления трансжиров, в частности, которые формируются и образуются, когда при нагревании растительного масла готовятся продукты. Поэтому масло желательно добавлять только уже в готовые продукты растительные. Употреблять больше витаминов, пить достаточное количество воды, так как обезвоживание оно способно снизить эффективную функцию кишечника. Вот основные рекомендации по питанию. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: уже полтора месяца дергается глаз, нервный тик. С чем это может быть связано и нужно ли обращать на это внимание и идти к неврологу? Уважаемые радиослушатели, если вас это беспокоит, то безусловно это повод для обращения к врачу, потому что на самом деле в большинстве современных клинических рекомендаций указывается, что даже при неопасных состояниях, неопасных заболеваниях, но если это вызывает беспокойство у человека, то есть это вызывает определенный стресс внутренний, это повод для того, чтобы пройти обследование и расставить все точки над «и». Нервный тик, так называемый, глаз у взрослых, он может быть связан, безусловно, как с факторами непатологическими, то есть связанными с определенной перегрузкой, под ними не скрываются какие-то болезненные состояния, но в некоторых ситуациях это могут быть и патологические состояния. И, безусловно, только врач-терапевт, врач-офтальмолог, врач-невролог, в зависимости от ситуации, иногда и консилиум их требуется, или последовательные консультации, может на самом деле отличить одно состояние, связанное с временным фактором, от другого состояния патологического какого-то заболевания, требующего лечения. Основные физиологические состояния – это стресс, эмоциональное напряжение, сопровождающееся повышенным выбросом ряда гормонов, которые приводят к непроизвольному сокращению мышц. Следующий фактор – это недосыпание, переутомление, нарушенный режим сна, ненормированный рабочий день, бессонница способствует совершенно четко мышечному перенапряжению. Чрезмерная нагрузка глаз, продолжительная работа за компьютером, длительный просмотр телевизора, чтение при плохом освещении. В некоторых ситуациях этому могут способствовать и употребление напитков, содержащих кофеин, в том числе и доза алкоголя даже небольшая. Кофеин и небольшие дозы алкоголя увеличивают чувствительность мышц, поэтому они быстро реагируют даже на незначительные раздражители. В некоторых ситуациях фактором провоцирующим может быть несбалансированное питание, когда человек, допустим, употребляет в питании недостаточное количество таких микроэлементов, как магний, недостаточное количество витамина D. Поэтому если у человека ограниченное питание или однообразное, скудное, на это тоже важно обратить внимание. Иногда важно установить причинно-следственную связь, в том числе и с рядом лекарственных препаратов. Если вы начали принимать какой-то лекарственный препарат, например, в нежелательных эффектах ряда лекарственных препаратов, таких как антигистамины, антидепрессанты, могут указываться такие ситуации, это надо обратить внимание. Но вместе с тем есть и офтальмологические заболевания, и неврологические состояния, и ряд других моментов, которые требуют консультации врача. Поэтому, безусловно, крайне важно и нужно все-таки пройти обследование, диспансеризацию и сходить к неврологу для того, чтобы расставить все точки над «и». Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: «Сильная потливость ночью. Я постоянно в холодном липком поту. В течение дня тоже бывает мокрая спина, грудь, руки. С менопаузой не связано. Какие надо сдать анализы? С чем это может быть связано?» Уважаемые радиослушатели, если ночная потливость возникает регулярно и сопровождается другими симптомами, обязательно необходимо обратиться к врачу, и в качестве первого шага, безусловно, проводятся анализы, которые включены в диспансеризацию: общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимические исследования, флюорография, осмотр гинеколога. При диспансеризации этот перечень несколько ограничен, но когда врач назначает обследование конкретно по этим симптомам, перечень более расширен для поиска тех или иных состояний, потому что может быть несколько причин в основе сильной потливости по ночам у женщин. Это могут быть в том числе гормональные нарушения не только во время менопаузы, но и переменопаузы как таковой. И здесь требуется все-таки консультация для точного понимания исключения гормональных причин. Но вместе с тем есть и другие гормональные патологические состояния. Это нарушение работы щитовидной железы. Так может проявляться повышенная функция щитовидной железы. Некоторые симптомы сахарного диабета в дебюте могут быть похожи на указанные симптомы. Целая группа хронических инфекционных заболеваний, требующих исключения под наблюдением врача. Группа заболеваний соединительной ткани. Это могут быть и, безусловно, патологические состояния, связанные с отклонением в работе нервной системы, панические атаки, неврозы, депрессивные элементы, как и побочные эффекты ряда лекарств. Поэтому здесь очень важно проконсультироваться с врачом, если он назначил какие-то новые лекарственные препараты, и в этот момент появились эти симптомы, не является ли это причинно-следственной связью и побочными эффектами. Еще раз хочется повторить, что все-таки ночная симптоматика, ночная потливость, она является совершенно определенным основанием необходимости обращения к врачу для дообследования. Спасибо. В заключительном слове нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам основные меры профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, так как, к сожалению, по некоторым данным наблюдается рост заболеваемости этими состояниями. Первое. Вы хорошо помните, но важно соблюдать правила личной гигиены. Нужно часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест. перед едой. Если нет возможности мыть руки, можно использовать антисептические гели или салфетки. Важно избегать контактов. Стоит меньше бывать в местах массового скопления людей, особенно в периоды подъема заболеваемости. Если это невозможно, очень важно носить маску, меняя ее каждые 3-4 часа. Важно соблюдать дистанцию, нужно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от людей с явными признаками болезни – кашлем, чиханием, насморком. Меры, направленные на укрепление иммунитета, крайне важны. Это сбалансированное питание, употребление свежих овощей и фруктов, пить достаточное количество жидкости, полезные, регулярные, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и меры по управлению стрессом. К мерам по управлению стрессом, безусловно, может быть отнесены важные элементы соблюдения режима дня. Ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже выходные. Это помогает регулировать определенный ритм организма. Создавать комфортную обстановку для сна, темная комната, хорошая вентиляция, отсутствие источников дополнительного света. Да за час до сна не перегружать нервную систему просмотром информации из источников, из интернета. Придерживаться расслабляющих ритуалов легкого чтения или дыхания. Физическая активность крайне важна, прогулка на свежем воздухе, если есть возможность заниматься тем или иным видом спорта по физической активности, какой-то элемент и творчество, например, танцы под любимую музыку, всегда это очень важные аспекты контроля стресса. Ну и безусловно, целое направление в социальной сфере, поддерживать социальные связи, составлять план, в котором будут учтены активности, доставляющие удовольствие, совместные путешествия, встречи с родственниками, друзьями, клубы по интересам, больше проводить время с близкими людьми, с людьми, которые разделяют ваши идеи. Это крайне важно. Безусловно, значимой мерой профилактики острых респираторных вирусных инфекций является и прием поливитаминов, если вы ограничиваете себя в питании. А в отношении профилактики гриппа самая главная мера, конечно же, это вакцинация. Вакцинация не вызывает заболевания, но может снизить риск заражения, а также вероятность тяжелого течения осложнений. Это крайне важная мера профилактики гриппа. О ней нужно помнить. Позвольте также напомнить вам и о мерах безопасности при гололеде, которые в настоящее время являются крайне актуальной проблемой. Важно провести, если так можно выразиться, ревизию обуви и надевать удобную, не скользящую обувь на сплошной подошве, по возможности отказаться от ходьбы на каблуках. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить лейкопластырь. Внимательно смотреть под ноги, обходить опасные места, даже если обход будет на несколько метров длиннее. При ходьбе наступать на всю подошву. Ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны. Не носить тяжелые сумки. Не держать руки в карманах. Это увеличивает вероятность на самом деле баланса. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держаться за поручни перила. Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, немного под углом. Если все-таки произошла непредвиденная ситуация, подскользнулись, важно присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения по возможности сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.